Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей седмицы. Вот удивительно сошлось в нашем церковном календаре в один день и праздник всем русским святым, и праздник преподобному Кириллу Белозерскому, и совершенно другой пример святости – память праведного Алексея Московского, Алексея Мечева. Вот с таким понятием, как старец, у нас обычно ассоциируется представление такое о монахе-подвижнике, которого после многих лет аскетических подвигов узнает много народа, к нему тянутся паломники, люди идут к нему за советом, за молитвами, но есть в русской церкви примеры совершенно обратные. Таким был отец Иоанн Кронштадтский и, может быть, еще больше как раз отец Алексей Мечев. Это приходские священники, не монахи. Ну, если у отца Иоанна Кронштадтского не было детей, и он мог всего себя посвятить служению и проповеди, то отец Алексей был самым типичным батюшкой приходским. Всю жизнь прослужил в храме святого Николая в Клюниках на Моросейке. И, в общем-то, так, если разобраться, ничего героического вроде бы в его жизни не было. Я, когда его жизнеописание читала, очень интересную параллель провела, но она как-то сама у меня возникла. Вот отец Алексей, он ввел у себя в церкви ежедневное богослужение и 8 лет служил почти в пустом храме. А мне довелось в советские времена, в 80-е годы, попасть в одну деревенскую церковь в Ивановской области, куда прислали молодого священника вот буквально незадолго до того, как мы туда приехали. И он рассказывал, как он приехал туда в начале Великого Поста, была зима, староста открыла ему нетопленный храм, в котором кроме него и старосты не было никого. И он говорит, что я отслужил литургию, вышел в этот пустой холодный храм, сел на солью и заплакал. Вот я думаю, что ощущения отца Алексея могли быть где-то похожи в начале его служения. Но в результате мы получили удивительный пример святости в приходской церкви. Как его оценить?
Ну, вообще, вы знаете, мы в первой самой части передачи говорили о призыве, который обращен Господом каждому человеку. Естественно, он обращен и каждому священнику. И поэтому, когда мы читаем жития святых, мы, конечно, с одной стороны, воспринимаем их как некий пример для подражания или руководство к действию, к повторению, к воспроизведению. А с другой стороны, нам должно быть ясно, что это не то, что можно вот взять и воспроизвести. Тайна Божьего призыва и ответа человека на этот призыв – это всегда тайна. Мы никогда, даже если бы смогли самого этого человека подробно расспросить, все равно до конца не узнаем, потому что и сам человек до конца не знает, как эта тайна совершается. И я, например, знаю много священников, совершенно достойных, которые говорят, а что я буду служить в пустом храме? Я могу и вот там дома помолиться. И кто из них прав, а кто не прав? Должен ли священник служить ежедневно 8 лет в пустом храме, как это делал отец Алексей Мечев? Я не знаю. Вот ему Господь, видимо, это сказал, открыл. Ему это было очевидно, что он должен именно по этому пути идти. Что Господь дал ему определенный путь, дал силы, дал дары на этом пути. И он по этому пути пошел. И вот когда человек действительно слышит Божий призыв, когда Бог начинает действовать через человека, а пути эти очень разные. Мы вот в предыдущей части нашей программы говорили, например, о монашеском пути. Как через послушание услышать этот Божий призыв и стать буквально прозрачным для Божьей благодати, чтобы ты был тем витражом, через который Божий свет изливается на этот мир и переливается всеми возможными цветами и красками. То же самое происходит и не в монашеском пути. И есть самые разные пути, и кто-то через вообще тяжкие грехопадения, кто-то через вот такую многолетнюю уединенную, по сути дела, молитву. Вы знаете, для любой священник вам скажет, что когда ты служишь божественную литургию, ты после нее выходишь другим человеком. Иногда, к сожалению, это очень ненадолго. Это может быть на полчаса, до тех пор, пока ты из храма не вышел, не прибежал куда-нибудь. Но это реальное действие Божьей благодати, которую Господь, да на любого молящегося в храме, и тем более на священника, совершающего божественную литургию, производит это действие. Если он служил эти годы, молясь, искренне молясь, и наверняка там было искушений много. А я не знаю, плакал он или не плакал, когда людей у него в храме не было. Знаете, я знаю одного священника, который вот сейчас, большинство священников, и я, например, в том числе, мы очень расстроились в связи с тем, что вот церкви были закрыты на карантин. Понятно, что все вообще расстроились, но мне сложно было служить в пустом храме. То есть, как бы, когда вот ты певчий, и там, может быть, максимум один алтарник, и нет прихожан. Поэтому мне так важна была камера, которая стояла в храме, через которую мы вели трансляцию. А я знаю священника, мы с ним как-то поговорили вот, уже после открытия храмов. Он говорит, ты знаешь, а я оказался вот просто как в скиту. Я, наконец, вот отвлекся от того, что люди сзади, от того, что мы вот такое у нас большое богослужение, как будто я вот Бог, вот я за всех молюсь, по сути дела, оказался, он даже такой пример привел, как скиту на Афоне. Поэтому я не знаю, как отец Алексей Мичев воспринимал вот это свое уединенное состояние в храме. Отчаяние ли его посещало, или наоборот, он ощущал себя, несмотря на то, что он семейный человек с детьми, и ощущал себя монахом где-нибудь в Северной Фиваиде. Этого нам, конечно, не дано знать, это нам не открыто, но то, что он шел тем путем, который дал ему Бог, несомненно, и свидетельством тому является как раз то, что благодать Божия впоследствии изливалась через него, как церковные люди говорят, преизобильно, когда он действительно мог стать тем источником благодати и милости Божией, к которой люди притекали, несмотря на все искушения внешней жизни и тогдашних гонений на церковь.
Но удивительно ведь еще и другое. Очень часто в последнее время обсуждается, в особенности в церковных СМИ, тема молитвы в большом городе. Возможно, невозможно, как возможно, в каком виде возможно. Но ведь, собственно, пример отца Алексея, он как раз и говорит о том, что возможно все, потому что, насколько я понимаю, по отзывам оптинских старцев, он на каком-то этапе стяжал постоянную молитву.
Именно ему принадлежат слова. Мы должны научиться молиться даже на балу. Это действительно так, то, о чем вы говорите, да.
То есть, в общем, если идти каким-то этим путем, то все возможно.
Другой вопрос, что, конечно, наша молитва, особенно для новоначального, а вообще-то, на самом деле, для любого человека, очень сильно зависит от обстоятельств, в которых он находится, в том числе даже, я не знаю, положение тела. Вот если я сейчас там сяду в кресло, положу ноги на стол и попытаюсь молиться, мне это будет вообще на самом деле, ну лично мне, по крайней мере, гораздо сложнее, чем если я одену подрясник, зажгу лампаду, положу богослужебную книгу на аналой, желательно на церковно-славянском языке, а не в русской транслитерации, разожгу кадила и так далее. То есть понятно, что внешние обстоятельства, будет меня кто-нибудь при этом отвлекать или не будет, значит, будет ли меня дергать, звонить телефон, или я действительно окажусь в некоем уединении. Вот для обычного человека, ну, для меня, например, это очень важно. Мне сложно молиться в ситуации, когда у меня много разных отвлекающих внешних обстоятельств и всевозможных помыслов. Меня на молитву подвигает либо вот действительно такая правильно обустроенная вокруг меня обстановка, внешняя и внутренняя, либо какие-то серьезные события в моей жизни, когда, знаете, говорят, кто не тонул в море, тот и не молился, когда что-то серьезное в твоей жизни происходит, и ты по необходимости молишься, потому что понимаешь свое бессилие и свою невозможность вот самому что-то в этой ситуации поправить или изменить. Но, как завещал нам отец Алексей Мичев, учиться мы должны молиться в любых обстоятельствах, в том числе сидя в кресле, положив ноги на ногу. на стол. Вот. Другой вопрос, что не стоит нам так сидеть, но...
Ну вот удивительно, мы иногда говорим о каких-то династиях актеров, династиях ученых, а тут пример удивительной династии святых. Ведь, собственно, с древних времен это редко встречается. Это вот в первые века встречались такие династии, когда и родители, и дети в результате оказывались святыми. А в нашей новейшей истории это бывает очень редко, а прославлены в лике святых и отец Алексей Мечев, и сын Сергий Мечев в один год, в 2000 году, на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви. Вот как объяснить этот феномен? Это ведь тоже достаточно редкость большая.
Но вообще интересно, что отец Сергий Мечев был совсем не похож на своего отца, и это отмечали и прихожане Моросейки, что это все-таки был совсем другой человек. А по поводу преемства святости вообще, пусть и не прославленных, но вот эти священнические династии, они, конечно, воспроизводились снова и снова. Я уверен, что среди них было множество святых. Дело в том, что большинство святых в нашей церкви не прославлены. Надо это понимать. Несмотря на то, что чтение только имен всех святых в земле, в церкви русской просиявших, занимает там часа три, и поэтому далеко не в каждой церкви оно совершается, а по чину на всеношном бдении, на литии полагается вот помянуть, где помните, молитва «Спаси Боже, люди твоя», и дальше, соответственно, перед освящением хлебов, вина и елея поминаются святые дня. И вот там как раз наши минеи, они содержат поминовение всех русских святых. А это поминовение иногда занимает больше трех часов. Просто вот священник стоит и перечисляет молитвами того, 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 того. Все равно, несмотря на этот гигантский сон святых, непрославленных святых гораздо больше. Вот. И надо понимать, что вообще так уж сложилось, я сейчас не хочу это подробно комментировать, но большинство святых, которых прославила православная церковь, это либо монахи, то есть преподобные, либо это какие-то князья, либо это святители, то есть епископы тоже монахи, либо это мученики. Вот отец Сергий Мечев был прославлен как мученик. И вот святых, которые просто жили семейной жизнью, священники или просто святые, не обязательно священники, которые прославляются в лике праведников, вот как праведных Бога Отец и Аким и Анны, вот таких, их какое-то страшное меньшинство. Но я убежден, что на самом деле вот по факту их, конечно, не меньшинство. Мы восторгаемся подвигом преподобных отцов, монашествующих, поскольку их подвиг явен. Они явно отрекаются от мира, они явно готовы следовать за Христом, они действительно воссияют на церковном небосклоне, но я думаю, еще раз говорю, я уверен, что множество святых, не прославленных вот здесь, в земной церковью, они в том числе принадлежат и священническим династиям, которые, безусловно, имелись в прошлом и продолжают существовать сейчас.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». Со мной клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. И мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья, предстоящей седмицы. Вот помимо таких отцов, предстоящая неделя дает нам возможность поговорить и о женской святости в Русской Церкви. Мы 25 июня будем праздновать обретение мощей Анны Кашинской, а 26-го – преподобной Александры Дивеевской – Вот два совершенно разных женских типа. Святая благоверная княгиня Анна перенесла в жизни столько испытаний, сколько вообще трудно даже через запятую перечислить. В год ее свадьбы с князем Михаилом Тверским умер ее отец. Через 2 года дотла сгорел княжеский терем со всем имуществом. Потом заболел муж. В младенчестве умерла дочь. В 1318 году муж уехал в Орду, и там его замучили. Там же в Орде погибли оба ее сына и внук. То есть вот от одного перечисления волосы уже на голове начинают тихо шевелиться. Но после гибели мужа княгиня приняла постриг с именем Ефросиния, а потом, постригшись в Кашинском Успенском монастыре, постриглась в схиму с именем Анна, и уже вот после жизни в монастыре мирно отошла ко Господу. Что удивительно в этой святой? Ну, конечно, ее жизненный путь. Но удивительно и сама история ее прославления. Ее прославили в 1650 году, когда было установлено ее церковное почитание. И ну, какое-то время ее память праздновали, но очень недолго. Потому что когда начался раскол старообрядчества, так случилось, что особенно такие ревностные сторонники старого обряда восприняли ее как некий, вот, некое свое знамя. И случилось так, что ну, беспрецедентный случай в истории Русской Церкви, патриарх Иоаким в 1677 году аннулировал канонизацию. То есть вот тоже невероятная вещь, как это, святого объявили не святым. И только в 1908 году было восстановлено общецерковное почитание. Вот что за странная судьба этой святой?
Ну, вы знаете, удивительно, я не знаю, что мы именно так будем об этом сейчас говорить. Помните, в самом начале нашей передачи я говорил о том, что святость – это следование Божьему призыву, и поэтому достаточно сложно в житиях некоторых святых увидеть те самые, например, евангельские нормы. Это не касается, конечно, преподобной Анны Кашинской, но в тот же период, например, такая почитаемая очень на Руси в дораскольнические времена мученица Дамнина, вот, она также была изъята, она не была деканонизирована, но она была, по сути дела, изъята из синодиков и из чети Минеи, и просто из Минеи, потому что она покончила жизнь самоубийством. И именно ее житие старообрядцы, которые, как мы знаем, часто в гарях заканчивали свою жизнь, считая, что лучше им убить себя, сжечь себя, чем стать никонианами. Вот они именно ее пример для себя как бы приводили себе вот в такое вот в оправдание и в назидание, и в подражание ей. Поэтому и тоже мы говорили, что далеко не все святые оказываются прославленными земной церковью. Я не могу ничего сказать конкретно про деканонизацию преподобной Анны Кашинской, но понимая, что так или иначе, в первую очередь, жития святых и их почитание, кроме непосредственно мистического обращения к ним, носит характер, особенно в прошлом носил характер такого педагогического, назидательного научения тому, как надо жить, как правильно проживать, как правильно проходить свой земной путь. И поэтому, так или иначе, в разные периоды истории те или иные святые, они оказывались более известными, менее известными, их или наоборот, о них начинали больше говорить, о них начинали проповедовать, их житие распространять, или наоборот, они отходили в тень, или даже вот как в этом случае, как бы совсем снимались с повестки дня. И это действительно, вот я сейчас не хочу высказывать какую-то оценку, просто нужно это иметь в виду, что это действительно так. Вот у вас стоят на полке книги, которые вы собирали, например, для себя. И вы считаете, что каждая из этих книг для вас весьма важна и назидательна. А потом ваш ребенок подрастает и говорит: папа, а вот или мама, а вот эта книжка, а вот эта книжка. И я, например, помню, как некоторые книжки из библиотеки моих родителей, они куда-то исчезли, потому что точно так же, как и я сейчас, какие-то книжки убрал повыше, потому что понимаю, что сейчас это не полезно для моих детей, если та или иная книга, или там фильм, или еще что-то попадет им в руки. То есть мы, будучи родителями, педагогами, мы определенным образом формируем, что называется, учебную программу. Вот. Насколько это корректно по отношению к святым, ну, это точно не моего ума дело, пусть это решает там синодальная богослужебная комиссия по канонизации святых, но если она, или патриарх, принимает это решение, ну, нам остается только смириться с этим решением.
Вот 26 июня память преподобной Александры Дивеевской — совсем другой пример жизненного подвига. Основательница Дивеевской монашеской общины, схемонахиня Александра, в миру Агафья Мельгунова, она, сама будучи дворянкой, очень рано вышла замуж за одного из соседей помещиков. Все замечательно, прекрасно, все как положено в XVIII веке. Но когда муж умер, и она осталась владелицей обширных поместий и 700 душ крестьян с маленькой дочерью на руках, вот посредине этого куртуазного XVIII века это вполне благополучная женщина решает посвятить себя Богу. А, в общем, она ровесница Екатерины II, можно такую кальку провести, ей тогда еще 30 лет не было. И принимает постриг во Флоровском монастыре в Киеве. И потом отпускает крестьян на волю, продает все свои имения. Деньги все тратит на строительство церквей. И под конец, основавшись в деревне Осиновка неподалеку от Саровской пустыни и села Дивеево, с несколькими послушницами вот образует первую общину, которая впоследствии стала Казанской. И духовное кормление, которое принял на себя тогда еще очень молодой Серафим Саровский. Вот что... Мы же очень часто обсуждаем пример богатых и знаменитых в церкви. И вот пример такого пути сегодня для нас актуален?
Ну, вы знаете, когда в жизни человека совершается какое-то серьезное событие, изменяющее все его планы на жизнь, какой-то перелом, в данном случае смерть мужа и полная смена, в общем, ожиданий от жизни, мало кому удается жить так, как он планировал до этого. К сожалению, некоторые люди встают на путь какой-нибудь там кровавой барыни-салтычихи по отношению к своим крестьянам. Мы тоже знаем этот пример из, в общем, чуть позже, но, в общем, из той же самой помещичьей действительности. И знаем вот этот пример удивительный. Поэтому тут ведь как? Мы привыкли осуждать богатых людей, апеллируя словами Евангелия: трудно богатому войти в Царствие Небесное. Да, действительно трудно, но не невозможно. Больше того, очень часто человек для того, чтобы отдать все и последовать за Христом, должен иметь, что ему отдать. И здесь мы видим этот вот замечательный пример того, как, безусловно, у нее были разные варианты поведения. Потеряв мужа, она действительно не потеряла возможность жизни. Она могла выйти замуж еще раз, она могла не выходить замуж, ей не было на что жить, ей было зачем жить. Вот. Но она избрала другой путь, потому что Господь постучался в ее сердце. Это, как мы уже тоже сегодня говорили, у нас получается в каждой части, мы, по сути дела, снова и снова возвращаемся к Евангелию этого воскресного дня, к призыву Божию, обращенному к каждому из нас. Главное услышать этот призыв. То есть, если Господь зовет тебя оставить все и следовать за Ним, вот тебя лично, не просто в Евангелии ты прочитал эти слова, а как Антоний Великий воспринял это, мы знаем из жития преподобного Антония, первого монаха, что он, стоя в воскресенье на божественной литургии, услышал слова, обращенные Господом прямо к нему, что «оставь все и следуй за мной». Вот. И он это сделал прямо тут же, никуда далеко не уходя, прямо выйдя из храма, ушел в пустыню. Вот. Мы все слышим эти слова, но обращены ли они лично вот ко мне? или к вам, или к вот этому человеку, стоящему рядом с нами в храме. Мы не знаем, это действительно тайна. Вот основательница Саровской пустыни восприняла это как обращенное лично к ней. Вот. И у нее, видимо, не было вариантов. У нее был вариант не послушаться Бога, но это вообще самое страшное. Поэтому самая страшная ошибка, которую мы можем в жизни совершить, это не послушаться Бога, когда мы понимаем, что это Господь нам говорит, сделай то-то, то-то и то-то. Вот. А мы этого не делаем вид, что мы не слышим, мы всегда найдем для себя оправдание. Вдруг мне показалось, это вообще все это ерунда, давайте я подумаю до завтра. Вот. Если мы на этот путь встаем, это, пожалуй, самая страшная непоправимая ошибка, которую мы в жизни можем вообще свои совершить. Вот. Но, к счастью, есть люди, которые эту ошибку не совершают и следуют за Христом. И вот тогда мы видим этих удивительных святых и подвижников.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
Храни вас Господь.
Светлый вечер. На радио «Вера».